У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». В России появился новый Михаил Ходорковский, или лучше сказать, очередной Ходорковский. По крайней мере, в деле Михаила Гуцериева многие эксперты видят параллели с делом ЮКОСа. Если очень коротко, то несколько месяцев назад у компании «Роснефть», которую возглавляет Гуцериев, начались крупные проблемы с правоохранительными органами, и в начале текущей недели он объявил о продаже компании. А вчера стало известно, что Гуцериев продает весь свой бизнес в России. Это не только нефть, но и уголь, и сода. И уходит пока что в науку. Однако ту же самую историю я предлагаю послушать несколько подробнее в изложении самого Михаила Гуцериева. Газета «Ведомости» перепечатала его открытое письмо к сотрудникам своей компании из корпоративного издания. Послушайте главное.
Наша «Роснефть» прошла длинный путь становления. Мы стали одной семьей, а в семье не принято скрывать правду, какой бы горькой и неприятной она ни была. Для меня очень важно, чтобы эту правду вы узнали от меня, не в искаженном пересказами и недомолвками виде. Не всем нравились успехи «Роснефти». Мне предлагали уйти из нефтяного бизнеса, уйти по-хорошему. Я отказался. Тогда с целью сделать меня более сговорчивым, компания была подвергнута беспрецедентной травле. Кто нас только не проверял за последние 2 года, особенно за последний год, Генпрокуратура, ФНС и структура МВД, Департамент экономической безопасности МВД, Следственный комитет, Управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы. Наступление было развернуто по всем фронтам, были открыты порой под невероятными предлогами уголовные и арбитражные дела против «Роснефти», президента компании, топ-менеджеров, руководителей дочерних предприятий и, наконец, против акционеров. Я не знаю, в чем моя вина и где я совершил ошибки, но очень хорошо знаю другое. Никогда и ни при каких обстоятельствах я не шел на нарушение закона и никого не принуждал к этому. «Роснефть» всегда четко исполняла налоговые обязательства, пунктуально следовала производственным госнормативам, особое внимание уделяла требованиям охраны труда и окружающей среды. С момента создания «Роснефть» никогда не работала ни в ЗАТО, ни в офшорных зонах. Никакие льготы не использовала. При этом объем налоговых исчислений достиг за время существования компании 70% от оборота. Но в 2007 году ход часов компании приостановился. Пресс усиливается, и уже звучат обвинения в адрес менеджеров 2 и 3 эшелонов. Уже находятся под подпиской о невыезде руководителей ряда дочерних предприятий холдинга. Действия правоохранительных и налоговых органов в отношении нашей компании не имеют аналогов. Большего массового неуважения к закону не было в истории России и СССР. Сегодня я твердо убежден, все действия определенных лиц во властных структурах направлены против меня лично. Я не могу допустить, чтобы были искалечены судьбы людей, поверивших в будущее «Роснефти», людей, которые пошли за мной. За каждого из них я готов нести ответственность. Поэтому я принял решение уйти из нашей компании. Я отдаю контроль над холдингом новому собственнику, с появлением которого, уверен, все возникшие проблемы «Роснефти» со временем будут разрешены.
Немножко все это напоминает последнее слово обвиняемого на процессе, хотя многие сходятся на том, что до этого дело не дойдет, поскольку Гуцериев все понял и сделал, в общем, вовремя. Итак, я представляю вам гостей нашей сегодняшней программы. Это Андрей Колесников. Здравствуйте, Андрей. Который по мотивам дела Гуцериева написал колонку в газете «РУ» под названием «Собственность туманного свойства», смысл которой сводится к тому, что от понятия «собственность» остался пшик один. С нами также Алексей Полухин. Здравствуйте, Алексей. Редактор отдела экономики «Новой газеты». И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, считаете ли вы позитивным или негативным явлением отъем собственности у богатых людей? Телефон мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, абонент «Радио Свободы», а также присылайте свои смс по номеру +7 903 743 2801. И я просила бы обоих гостей сформулировать, что же все-таки общего и в чем различие с делом Михаила Ходорковского. Здесь вы видите Андрей Колесников.
Различие, прежде всего, в том, что Гуцериев, конечно, не Ходорковский, скорее карикатура на него, в том смысле, что масштаб личности все-таки немножко разный, да, как не относить, безотносительно к тому, там, как относиться к Ходорковскому, все-таки это большая личность, да. Кроме того, размеры бизнеса все-таки тоже были немножко разные, у Ходорковского бизнес был больше. Сходство в том, что здесь типичная для эпохи государственного капитализма история, когда что-то в руках частного собственника начинает работать, это что-то отбирается в пользу нынешней политической власти, которая одновременно есть власть экономическая. в пользу других собственников или в пользу государства. Вот в этом принципиальное сходство этих историй.
Угу. Алексей Полухин, ваше мнение?
Ну, в плане сходства я бы еще отметил саму технологию давления на компании Ходорковского и компании Гуцериева, которая идентична. И особенно, вот как верно отметил в своем письме Гуцериев, это давление на менеджера второго и третьего порядка. То есть я бы здесь не вполне согласился опять же с ним, что это давление исключительно на него лично. Как и в истории с ЮКОСом, вся компания оказывается под прессом, и это симптоматично.
Кто-то знает из вас, что же, в чем причина там, в чем он разошелся с государством, с властью, с Кремлем? Я читаю, пытаюсь читать все, что пишут тут о Ходорковском, только вижу одну версию, что что-то он не поделил с кем-то в кремлевской администрации. Фамилии не называются. Причины никто пока из журналистов не назвал. Может быть, знают мои гости или хотя бы там намеком. Что там случилось с Гуцериевым?
Я думаю, что это никто реально не знает, а знает очень ограниченное число лиц, может быть, сам Гуцериев и еще там несколько человек. Вот, зато, так сказать, есть как бы второй слой людей, которые, ну, что-то знают, это те, кто получили, допустим, указание заняться там налоговой составляющей на работу компании.
Ну, вряд ли им говорят, почему. Им говорят,
нет,
займитесь этим,
нет,
но
конечно,
почему
да,
вряд ли?
Да. А почему вряд ли? Поэтому... Конечно, журналисты тоже не знают.
Алексей, вы пытаетесь догадываться, что там случилось?
Пытаться догадываться здесь можно до бесконечности. Просто у Гуцериева такое количество разных бизнесов. И нефтяной, и банковский. Бинбанк — это тоже очень такая своеобразная структура. Угольный, содовый, то, что вы отметили. И где кому он мог перейти дорогу, учитывая вот это пересечение интересов власти и бизнеса, ну, просто даже невозможно.
Вот вопрос в том и состоит. Ему решили отомстить или у него решили просто отобрать?
Ну, я думаю, что... Вот,
или допустим, вот месть в виде отбора, может быть, это все сочетание.
Ну, да. Сочетание может быть ближе. Что отбирать у Ходорковского, было понятно. ЮКОС, холдинг. Да. Преимущество нефтяное. А у Гуцериева такой разброс бизнесов, что ну, отбирать их поодиночке тоже как-то странно. Если бы только Роснефть, но это только Роснефть. Но он же отказывается от всего. То есть я думаю, что здесь... проблемы связаны непосредственно с ним.
С ним лично. Выдавить его отовсюду, чтобы его просто не было. Сам-то он обещал своей семье в виде трудового коллектива рассказать все откровенно, что произошло, но, в общем, отделался в этом огромном письме, из которого я только кусочек цитировала, одной единственной фразой: «Не всем нравились успехи Роснефти». То есть он косвенно дает понять, что здесь движущим мотивом была зависть, кто-то завидовал, кто-то хотел отобрать, но кто и что, конечно, даже никакого намека здесь нет. Больше того, сам Гуцериев этого письма явно испугался, потому что уже вчера в Интерфаксе он говорил о том, что да нет, все очень добровольно, никакого давления. Я сама пришла, как это говорится. Или там он сам пришел в известном фильме. Вот, так что он, конечно, вот тоже очень-очень себя ведет сдержанно в этом смысле. Никого не жалуется, а жалуется просто на давление, но источник давления не указывает. Мы продолжим наш разговор после рекламной паузы.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без гласий, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката, ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Итак, мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами колумнист газеты «РУ» Андрей Колесников и редактор отдела экономики «Новой газеты» Алексей Полухин. И вопрос вам, уважаемые слушатели. Считаете ли вы позитивным или негативным явлением то, что отнимают сейчас собственность у богатых людей? И хотелось бы, чтобы наши гости объяснили, в чем смысл все-таки претензий. Может быть, они надуманные, может быть, они искусственные, но, тем не менее, в чем смысл претензий к Михаилу Гуцериеву? Потому что ведь, как правильно пишет, правильно или неправильно, но мне кажется, что понятно пишет газета «Ведомости», что налоговики инкриминируют Роснефть использование нефтетрейдеров для занижения налогов. Те покупали... То есть был посредник, который покупал нефть у добывающих дочек Роснефти, а потом по более высокой цене перепродавали Роснефти. И налоговики обвиняют Роснефть в том, что вот почему бы... Если бы она сама покупала у этих предприятий нефть, то налоги были бы выше. Но совершенно непонятно, каким образом они были бы выше, потому что, в принципе, налог-то тот же. Тут платит налог трейдер, здесь Роснефть. И ведь это были не офшорные фирмы, а вполне отечественные российские. То есть я вот эту схему совершенно не улавливаю в этой ситуации. Там-то вот в офшоры инкриминировался Ходорковскому. А здесь-то офшоров не было. Андрей Колесников, вы понимаете, чего от них хотят сейчас?
Здесь я думаю, что претензия немножко шире, равно как и с Ходорковским, там же множество эпизодов.
Да, много много,
очень
да.
разный, очень запутанный, и вообще налоговое право в России налоги, чрезвычайно...
Здесь основная налоги, потому что они уже арбитражный суд по части налогов проиграли. То есть они 3,5 миллиарда уже точно заплатят. Там еще на, по-моему, чуть ли не 11 им выкатили. Там много.
Я думаю, что там есть, естественно, в любой хозяйственной активности сейчас можно найти изъяны и предъявить некоторые претензии. Другой вопрос, что суд, он вправе решить, так сказать, в ту или иную пользу. Сейчас, скажем, те же самые налоговые претензии к PricewaterhouseCoopers у налоговых органов. Эти претензии сейчас как бы признаны не очень обоснованными даже высшим арбитражным судом, например, да. Налоговики будут настаивать на своих, так сказать, претензиях. То есть это состязательный такой процесс. Другой вопрос, что этот состязательный, в принципе, нормальный хозяйственный правовой процесс используется в целях отъема бизнеса. Ну вот легко нам, да, сейчас так говорить, что да, вот в целях отъема бизнеса, может быть, действительно Гуцериев, скажут другие, наворовал там, значит, неправильно вел, так сказать, свою налогово-хозяйственную деятельность. Но, тем не менее, вот зная запутанность всех этих историй и возможность в налоговом праве повернуть дело как в пользу истца, так в пользу ответчика, в общем, достаточно основания предполагать, что все-таки здесь была применена схема давления на него и отъема бизнеса.
Угу.
Безотносительно к тому, хороший он был, опять же, или плохой.
Да, но схема
он
была
очень
вот
однозначная
это.
Фигура там во всех смыслах. Да? Но вот здесь вот это мы оставляем за скобками.
Алексей, можно уже говорить, что это не фигура речи, к Алексею Полухину я обращаюсь, что любого можно упечь. Любого абсолютно. Хоть ты не можешь быть, вот ты выполнил все, и ты все равно можешь сесть. Вот он говорит в своем письме, в этом слезном, что ну ведь мы же все делали по правилам. И все равно против всех открыты уголовные дела. Получается, что так,
ну,
такое
получается, что так. Дело в том, что есть правила, а есть их трактовка. И в российском варианте трактовка гораздо важнее, чем сами правила, поскольку они допускают такую трактовку. То есть здесь действительно, если атака на человека спланирована, то найти, сделать, осуществить это технически уже несложно. Тем более такой богатый опыт уже наработан. Не только в деле Ходорковского, но и вообще в том феномене, который называется налоговый террор, и идет не только в отношении крупных предприятий, но в отношении мелких и средних также.
Вот пришло уже пейджерное сообщение от Ирины Волковой о том, что она что-то, ничего-то не понимает. Сначала Дерипаска хочет отдать свой бизнес государству, а теперь он собирается прибрать к рукам Гуцериева. Ясно, что никто не хочет повторить судьбу МБХ, поэтому, видимо, она пишет, что Гуцериев отдает. Так вот это очень важное сообщение. Мы же еще не говорили о том, что сейчас Гуцериев отдает не государству абстрактному свой бизнес, а вроде бы частному бизнесмену Дерипаска. Однако же такому бизнесмену, который официально в газете Financial Times заявляет, что я готов государству все, вот я все с себя сниму и завтра отдам государству, включая бизнес Гуцериева. Он это, видимо, чтобы было что отдать государству, он покупает сейчас у Гуцериева бизнес. Андрей Колесников, зачем это промежуточное звено? Вот для чего? Очень многие пишут сейчас, эксперты говорят о том, что следующими будет, конечно, Газпром или Роснефть купят вот этот вот бизнес Гуцериева у Дерипаски. А зачем он нужен сейчас? Только для имиджа?
А может, и не купят. Может быть, Дерипаска там объяснит это своими там предпринимательскими интересами, они очень разнообразные у него. Что касается высказанных Financial Times, то это обычная присяга на верность, без которой сейчас нормальный олигарх просто не может существовать в принципе.
Интервью, да? Никакое интервью не обходится.
Появился же года, наверное, 3 или 4 назад, еще после первого срока президента Путина, анекдот характерный, да, когда предприниматель, я в двух словах его перескажу, потому что он довольно длинный. Предприниматель сначала отдает свой бизнес государству добровольно, потом отдает свои дома добровольно, заграничную собственность и так далее. И говорит, ну вот я вам все отдал, могу я теперь уехать? Он говорит, присядьте на дорожку. Вот это ловушка, на самом деле, она может преследовать любого олигарха, даже столь лояльного, как Дерипаска. Хотя, естественно, любой олигарх старой волны, да, из уцелевших, хотел бы этой ловушки избежать. Поэтому каждый вынужден вести себя более-менее по правилам. Вот Дерипаска делает такие заявления. Гуцериев, после того, как с ним явно поговорили после его этого слезного письма, его обнародования в газете «Ведомости», он явно как бы сдал назад, чтобы вот, чтобы уж не отобрали еще чего-нибудь, да, или как бы сделку...
Чтобы уже науку не отобрали у него, диссертацию,
да, он
науку, которую он будет
писать. Заниматься, да, можно в тюрьме заниматься наукой, но затруднительно.
Да, ему хочется снаружи все-таки, видимо, заниматься наукой. Алексей Павлович, ну вы как считаете, зачем Дерипаска в роли промежуточного звена, или это не промежуточное звено, а честно Дерипаска захотел купить, а вот Гуцериев продает именно ему, потому что вынужден продать, но Дерипаска покупает для себя.
Ну, зачем утверждать однозначно невозможно, если краткая версия, то версия первая. Допустим, у Роснефти сейчас нет свободных денег, и даже заемных средств у нее сейчас нет, тоже поскольку вариант. Она уже очень сильно потратилась на скупку ЮКОСа. Вот, но это и чисто физически компания, они уже которые, не могут купить.
Да,
вот. Версия вторая, что действительно, если думать, что лично наказывается Гуцериев за что-то, то может быть тогда его активы в виде той же Роснефти не особо кому-то и нужны из госкомпании, по крайней мере, пока. Но куда-то же их надо пристроить, ну, не выбросишь их же, не раздашь же народу. Но вот Дерипаска вполне себе лояльный человек, к тому же, с чисто экономической точки зрения, этот актив ему будет не лишний, у него энергетические активы солидные, и Роснефть здесь также может понадобиться.
Вы знаете, вот я не в форме вопроса, а в форме просто восклицания дам две цитаты из коммерсанта, которые уже читаются как общее место, но если вдуматься, что пишут люди? Господину Гуцериеву заплатят за выход из нефтяного бизнеса 3,5 миллиарда долларов и, как ожидается, прекратят уголовное преследование его самого и гендиректоров структур Роснефти. И еще раз пишет газета та же самая. По данным коммерсанта, условиями сделки является также прекращение уголовного преследования Михаила Гуцериева и руководителей дочерних структур Роснефти. Он останется работать в России, хотя впредь не будет заниматься нефтяным бизнесом. Посмотрите, как мы уже легко об этом пишем. По сути, это же обвинение в адрес судов, прокуратуры. Это же просто вот газета выдвигает такие вещи, за которые, по идее, но никто же на это даже внимания уже не обращает. Это общее место, правда, Андрей?
Да, так устроен бизнес в России, но больше того, это, по-моему, устройство уже более высокого порядка, не просто бизнес, а вот отношения между людьми в обществе и в государстве. По системе наезд-откат известной, по системе...
И они уже даже не обижаются.
Да.
Вот эти правоохранительные.
По системе отступных. То есть ты велся неправильно. Значит, мы лишаем тебя там бизнеса или чего-то еще. Но поскольку мы, в общем, в целом тебя уважаем, если ты дальше будешь себя хорошо вести, мы это делаем за деньги. Мы же тебе деньги даем. Вот в этой логике. Мы тебе даем и деньги, и свободу. Вот, ну только все отдай.
Нет, ну вот, Алексей Половин, пожалуйста, вот действительно ведь произошло так же с Юганским нефтегазом, насколько я помню, да, вот налоговые претензии против этой компании были немедленно сняты, когда она перешла в нужные надежные руки группы товарищей, там, которых знал Путин, все
да,
помнят.
Совершенно верно.
Были сняты. Если сейчас произойдет то же самое, ну это же просто, это даже выглядеть будет неприлично. То есть вы верите, что сразу может произойти закрытие всех уголовных дел против там десятков людей в тот момент, когда бизнес перейдет в руки Дерипаски, и налоговые претензии будут отозваны также?
Ну, насчет немедленного закрытия я не знаю, но просто у нас дело можно вести активно, а можно убрать его на полку. Оно там полежит год, а потом рассыпется. Это общая практика. И, ну, наверное,
всего,
так уж совсем публично не будут. Ну, по крайней мере, гарантии какие-нибудь дадут. Иногда эти, скажем так, словесные гарантии бывают важнее, чем какие-то якобы вот уже публично принятые решения.
Ну, в общем, они в это верят, да, потому что государство показало, например, Гусинского, что все-таки договориться с государством можно, что оно отпускает из тюрьмы и человека, и из России. То есть в этом смысле надежность какая-то была. Не кидало никого государство с этой точки зрения, не помните? Примеров не было. Что вот пообещали, что вы пообещали, отдашь бизнес, а мы тебя отпустим. Ну вот не помню.
Думаю, что кидало, может быть, не в первом ряду.
Олигархов учат любить родину или учат... Вот написано так, Наталья, ваш пейджерная записчица записывает следующим образом. Олигархам учит любить родина. Я не знаю, как это перевести и как здесь падежи переставить.
Хофф, наверное,
олигархов учит любить родина. Страх простимулировать их на социальные проекты, предвыборные кампании. ВПК будет процветать. Вспомните покаянные письма Ходорковского. Наталья, теперь поняла, что олигархов учат любить родину. То есть требуют от них денег на то, на другое, на третье. Они на этом как раз не экономили. Насколько я понимаю, Славнефть, компания Гуцериева, которую он когда-то возглавлял, она ведь очень поддерживала кинематограф, например, потому что это весьма облегчало ей налоговую жизнь в свое время. Разве они на этом экономят? Они без уголовных дел поддерживают социальные проекты.
И учат любить не родину, а власть. Просто власть себя отождествляет с родиной, она себя считает родиной, поэтому любовь к власти – это и есть любовь к родине. Вот. Другой вопрос, что вот эти олигархи, они же, в общем, уже немножечко уходящая натура. Они, конечно, богатые, они еще могут делиться и давать деньги на разные проекты, но сейчас настоящие олигархи совершенно другие люди. Угу. Совершенно другие люди, которые считаются государственными чиновниками крупными, которые считаются главами крупных государственных корпораций.
Вот, Андрей, я хотела бы подробнее, чтобы вы остановились для наших слушателей. Вы в своей колонке написали о новых олигархах, и сверхновых, и старых. И, пожалуйста, подробнее классификацию. Кого вы причисляете к старым, кого к новым, кого к сверхновым, и каковы между ними взаимоотношения и принципы взаимоотбора? Друг у друга.
Если огрубленно, то старое это вот, ну, условно, семибанкирщина, про которую сейчас уже все забыли, которая была в те времена, когда сформировался класс олигархов в результате залоговых аукционов.
Я, например, не забыл про семибанкирщину.
Да, кто-то уехал, кто-то в тюрьме, кто-то, значит, присягнул на верность и расплачивается за это, в том числе деньгами и лояльностью, утратой влияния. Расплачиваются тем, что отказываются от собственных средств массовой информации, от собственного вхождения, так сказать, в коридоры власти и претензий на власть политическую. Вот. Расплачиваются тем, что объявляет, как Дерипаска, готовность в любой момент все отдать, потому что, ну, все равно как-то берут и консолидируют активы совершенно в других руках. Сверхновые олигархи это вот новые люди из власти, которые имеют политическую власть. Ну, для примера, там, пример сверхнового олигарха, настоящего, там, Сергей Чемезов, да, Рособоронэкспорт, который консолидирует под собой массу разнообразных активов с разной структурой собственности, там нельзя сказать, что там все частное, это, в общем-то, и государственное, просто он символизирует собой новый тип экономики, экономики государственного капитализма, когда государство само становится капитализмом, капиталистом, само участвует в конкурентной борьбе, упраздняя всю конкуренцию ради того, чтобы стать полным монополистом на том или ином рынке. Очень характерная история, да, когда там крупный чиновник администрации президента Иванов объявляет о том, что нужно создать танкостроительный холдинг, объединить все танкостроение в один холдинг. Вот они загоняют все отрасли в одну, устраняя конкуренцию полностью, обесмысливая вообще рыночную экономику. Ну, сгоняют они это все подо что? Под себя. То есть фактически они становятся собственниками огромных кусков.
Как
это никакой трудовой народ не
получает. Как выглядит это самое под себя все-таки? Да, они становятся собственниками кусков, но формально они не собственники. Если формально Березовский мог продать свою собственность, там тот же Гуцериев все-таки продает свою собственность, то эти люди, Чемезов, он же не может Рособоронэкспорт продать, правда же?
Они могут решать эти проблемы постановлением правительства, указами президента и другими
нерыночными
инструментами.
Алексей, согласна, что это решается, да?
Решается, ну и потом, ведь люди эти получают взамен компенсации того, что у них нет чувства собственника, скажем так, все те же привилегии, которые можно купить за деньги. Ну, то есть все атрибуты роскоши, атрибуты власти, атрибуты, я не знаю, с помощью которых можно потешить собственное самолюбие, у них есть. И в этом отношении им ничуть не менее и не более комфортно, чем олигархам, скажем так, первой волны.
Мы продолжим программу «Час прессы» после краткой сводки новостей. А я объявлю, что в час дня выйдет программа «С христианской точки зрения», и она будет посвящена юбилею так называемой декларации митрополита Сергия, с которой в 27-м году начался новый этап взаимоотношений Московской патриархии с государством.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На Сахалине в Невельском районе, пострадавшем от землетрясения, введен режим чрезвычайной ситуации. Сила подземных толчков составила около 7 баллов по шкале Рихтера. По последним данным, 2 человека погибли, 3 получили травмы. В американском штате Миннесота как минимум 7 человек погибли в результате обрушения моста через реку Миссисипи. Число жертв может возрасти, поисковая операция продолжается. Катастрофа произошла в среду вечером в час пик. Десятки автомобилей вместе с бетонными конструкциями упали в реку. На Украине началась избирательная кампания. Досрочные выборы в Верховную Раду назначены на 30 сентября. Основанием для роспуска прежнего парламента стал отказ более 150 представителей оппозиции от депутатских мандатов. Министры иностранных дел стран Юго-Восточной Азии призвали афганских талибов немедленно освободить удерживаемых южнокорейских заложников. В среду истек срок очередного ультиматума, предъявленного талибами афганским властям. Боевики угрожают расправиться с заложниками, если не будут освобождены более 20 пленных талибов. Госсекретарь США Кондолиза Райс проведет сегодня переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Встреча пройдет в городе Рамалла на западном берегу Иордана, который контролируется движением «Фатх», возглавляемым Аббасом. Жертвами теракта в Багдаде в среду стали по меньшей мере 70 человек. Больше всего погибших на западе иракской столицы, где возле бензозаправочной станции взорвался грузовик. Трое турецких военнослужащих и пятеро курдских боевиков погибли в среду в столкновениях в провинции Тунчели на востоке Турции. В Индии и Бангладеш более 130 человек погибли за последние дни в результате наводнений.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Обсуждаем дело Михаила Гуцериева. Я напомню, что Михаила Гуцериева вынудили продать свой бизнес. Хотя он немножко уже теперь испугался слова «вынудили», но тем не менее все-таки вынудили. И продает он его Олегу Дерипаске. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, считаете ли вы позитивным или негативным явлением отъем собственности у богатых людей? Мы включаем телефон прямого эфира в этой части программы 8 800 222 12. Он единый и бесплатный для всей страны. А также пишите на пейджер 9614 и присылайте смс по номеру. Ну да, там, конечно, нужно сказать, что абонент Радио Свобода. А смс номер плюс 7 903 743 2801. И вот пишет нам Геннадий: способ приобретения соответствует способу утраты. Это называется принципом обратимости. Как пришло, так и ушло. Но Геннадия должна сказать, что вот Алексей Полухин меня поправит, если я ошибаюсь. Но мне кажется, что пришло не так просто Гуцериеву все, что он сейчас имеет, его холдинг, потому что это не были залоговые аукционы. Он собирал, по-моему, эту компанию по кусочкам. Как там было, Алексей?
Ну да, он скупал вот эти свыше 30 предприятий, которые входят в структуру Роснефти. Они постепенно докупались Гуцериевым. То есть, действительно, здесь нельзя сказать, что вот именно к нему как пришло, так и ушло. Но я согласился бы с нашим слушателем в том плане, что касательно принципа обратимости, ведь то, что собственник назначается в Кремле сейчас, это плохо. Но если вспомнить, то в большинстве случаев крупная собственность назначалась в Кремле и в 90-х. Только тогда это было через залоговые аукционы, сейчас через дела, подобные делу Ходорковского. То есть в этом отношении институт частной собственности в России до конца не был сформирован, и его некоторое расформирование сейчас это... ну, тоже не то чтобы естественный процесс, я имею в виду, что это может быть такой тоже болезненный процесс становления, который он начался в 90-х, но он далеко не был закончен, на мой взгляд.
А тогда, Андрей Колесников, а в чем разница? Тогда назначали богатых олигархов и сейчас назначают. Так в чем разницу вы видите?
Ну, для тех олигархов, я не испытываю никому из них там личной симпатии, да, для тех олигархов все-таки работа с этими кусками собственности была... реально работы по их капитализации, по созданию реальных компаний, по созданию реальных рабочих мест.
Да, ну вот мы знаем, что Норникель все-таки при Потане расцвел.
Ну да, а ЮКОС при Ходорковском была образцовой компанией, да. В том числе с точки зрения всяких социальных трансфертов, вот таких, не связанных с основным бизнесом, да. Вот поэтому, ну и тот же Гуцериев, в общем, он капитализировал то, что он создал, да. Это работающая компания, там минуточку люди работают, да, так сказать, получают зарплату, то есть, в общем, это работающая экономика. То, что сейчас происходит перераспределение, условно говоря, в пользу государства в лице некоторых его персонажей, я не уверен, что это эффективно с точки зрения капитализации, значит, предприятий, с точки зрения создания рабочих мест и так далее. Я подозреваю, что это будет неэффективно, более неэффективное управление, чем было при, скажем так, старых олигархах.
Нет, и здесь я с Андреем абсолютно согласен по поводу эффективности. Я говорил только о принципе, по которому назначался собственник. Но при этом я не говорю, что не существует никакой разницы между вот той моделью, о которой говорил Андрей, когда чиновник является де-факто собственником, вернее, ну, де-факто, но не де-юре, когда человек де-юре собственник. Безусловно, здесь разница есть. Я просто вот эти исторические параллели отметил, но я не ставлю здесь на равенство ни в коем
Понятно.
Случае.
Сергей из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые господа. Очень уважаю Андрея Колесникова. Хочу, чтобы он либо поправил, либо прокомментировал меня. Ну что, сейчас всем стало понятно, если на лицо крошки Цахиса. То есть диктатор развивает репрессии по всем направлениям. Может быть, он хочет как-то заглушить преступные деяния разоблачением олигархов. Ведь никто не забудет ни Курска, ни Нордоста, ни Беслана, ни Анну Политковскую, ни Ходорковского, ни ядерные атаки на Лондон, ни подавление кровавые палаческие Чечни и многих кавказских республик. Я всегда считал и говорил, что репрессии 1937 года покажутся детскими шутками по сравнению с тем, что мы еще увидим. А вот по поводу олигархов, там расчет очень простой. Ведь народ приучен не любить богатых. так им технично вдолблено в голову. Поэтому такие атаки на предпринимателей многие даже будут приветствовать. Спасибо.
Вот-вот, спасибо, Сергей. Вот, пожалуйста, Алексей Полухин, ваше отношение к этой версии, что власть для того, чтобы отвлечь внимание от ее грехов, ужасных, причем страшных ошибок, заводит все новые и новые уголовные дела и тем самым радует людей, которые не любят богатых.
Мне кажется, что вопрос перераспределения собственности здесь все-таки первичен. Другое дело, что заодно под это можно сделать пиар-компанию, под выборы никто не спорит. Но я бы никогда не поверил в версию, что атака на ЮКОС была, допустим, организована именно для того, чтобы под этим идти на выборы 2003 года. Нет, это как сопутствующий эффект. Он, безусловно, присутствует.
И вот знаете что, Андрей Колесников, вы написали так в своей колонке, я прям цитирую. «В режиме государственного капитализма отъем собственности – норма, а не исключение». Вопрос, это касается только богатых или это всех касается? Вы про всех это написали, что это норма теперь? Про кого вы?
Вы знаете, ну, все мы живем, да, в реальном мире, где там сделки с недвижимостью какие-то происходят, еще что-то, вот такая бытовуха. И везде какие-то проблемы. Иногда на рынке невозможно просто купить качественную услугу. Там разные рынки бывают мелкие. Вот, поэтому, честно говоря, рыба гниет с головы, вот она гниет вот таким вот образом в сфере крупного бизнеса, перераспределения крупной собственности. Но вся вот эта безнравственность, которая, я просто здесь не экономическая категория, которая становится экономической на самом деле, вся вот эта безнравственность, которая царит там наверху, с этим вольным обращением с чужой собственностью, с этим пренебрежением к праву и возможностью повернуть право в ту сторону, в которую выгодно тому, кто более силен или кто больше заплатил, оно же все идет и на средний уровень, и на мелкий уровень. Поэтому я думаю, что опасность на самом деле вот этого разложения, она касается всех, к сожалению.
Вы считаете, Алексей Полухин, люди это понимают? Люди, которые не богаты, они понимают, что это завтра может коснуться их дачи? Или нет? Им кажется, что далеко. Или пока эти ступеньки вот от такого вот Гуцериева, который на 43-м месте в списке Forbes, пока дойдет до пенсионера с его участком...
Я уверен, что значительная часть, извините, что перебиваю, не понимает, потому что они уверены в том, что свою дачу я заработал честным трудом, а он свой там ЮКОС или Руснефть наворовал.
Наверняка наворовал.
Поэтому они здесь не проводят параллелей. И именно поэтому такие пиар-компании зачастую бывают эффективны.
Виктор Николаевич из Томска, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вот думаете?
Вот вы знаете, интеллектуальность восприятия западного бизнеса ну никак не укладывается в рамки того наворованного, которого позволили современными законами. Мало кто обратил внимание, вот у нас сейчас практически все предприниматели за чертой закона. Если я буду честно работать, я на рубль дохода должен отдать рубль 6 налогов. Это по-честному. Поэтому серые схемы, поэтому отметки. То есть всех вытолкнули за черту закона. И мало кто на это почему-то обращает внимание. Это ведь наши законодатели подписались под этими всеми делами. И теперь нас потихонечку начинают раздаивать. И причем те темпы, которые действительно сумасшедшие по обогащению, они ведь ни у кого в мировом масштабе не укладываются в рамки нормально дозволенного бизнеса. Явно, что это наворованное, что страну разворовали, растащили. И теперь эти все святые законы, которые существуют на западном, у нас не будут работать, потому что мы уже, как волки, начинаем грызть друг друга. Добром, конечно, не кончится. Но мы все за чертой закона. Самое сумасшедшее положение.
Виктор Николаевич, спасибо вам за звонок. Ну, будем считать, что это диагноз, это без комментариев. Так же, как вот у Андрея Колесникова в заметке звучит как приговор, что собственность причислили к ненужным аксессуарам в эпоху государственного капитализма. Вы, Алексей Полухин, согласны с таким выводом?
Ну да, я согласен, что
это ничего святого
это касается
в этом уже
не
нет.
Только олигархов, а и бизнес меньших уровней. Ну вот возьмем, допустим, ту же проблему рейдерства. Допустим, сельскохозяйственного людей отнимают паи, да? Казалось бы, при чем здесь Ходорковский? Но ведь если речь идет о действиях, либо бездействиях тех же, допустим, силовых органов, правоохранительных, судебной системы, они фактически потворствуют, способствуют тому, что один человек отнимает у других людей собственность. Да, формально отнимает не государство, а один частник у другого. Но ведь весь этот процесс возможен только ввиду такого отношения государства к самому институту собственности. Вот.
Угу. Игорь из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я думаю, что у богатых собственность в основном не нужно отнимать. Тех, кто честно заработал. Исключая, конечно, тех, кто получил по залоговым аукционам. Вот. И у меня вопрос. А как вы относитесь к ингушскому следу Гуцериева, той версии, которую выдал Юлия Латынина, о том, что это связано с тем, что Зязикову он не понравился, и на него валят все теракты в Чечне, ну, в Ингушетии.
Ага, Игорь, спасибо. Он не то, что не понравился, он конкурировал, он поддерживал кандидата на выборах, который конкурировал с Зязиковым. Он мне не понравился, он там впрямую поддерживал другого человека. Пожалуйста, уважаемые коллеги, ответьте.
Ну, мне не совсем корректно комментировать мнение обозревателя моей же газеты.
Да ладно?
Но дело даже не в том, я просто плохо знаю Кавказ и не готов спекулировать на тему, которой не владею.
Хорошо. Скажите, а нельзя подать в суд на государство, пишет Савин, который обобрал народ, который своим трудом воздвиг великую страну, чтобы ему выдвинули приговор государству?
Нельзя.
Нельзя, говорят гости, нельзя. Отнимает бизнес еще более богатый закон капитала. Так Владимир Павлович констатирует, что вот у богатых отбирают богатые, волк пожирает волка и так далее. Наши богатые не являются собственниками, их назначили, и то, что они получили незаслуженно, принадлежало народу, пишет Валерия. Ну вот, возвращаясь к звонку слушателя, который говорил, что залоговые аукционы это да, забрать, а все остальное оставить богатым. Но ведь залоговые аукционы тоже были законными. Это был безумный закон, да. Но это же был закон. Вот там же прошли все согласования, эти залоговые аукционы.
Да, там уже была вообще специфическая ситуация, когда был пустой государственный бюджет. Собственно, мы забываем о том, что экономики вообще не было в то время, да, там нечего было собирать налоги, никто не платил, нечем было пополнять бюджет. Это был способ пополнить бюджет в обмен на государственные активы, то есть фактически они были куплены у государства таким специфическим образом, метафорически говорит. Но надо сказать, что если отнять все, что по залоговым аукционам, то, ну, вот это, я боюсь оценить какой-то процент экономики страны, но очень, очень большой. Очень большой, тем более, что там и нефтянка, так сказать. И, в общем, это было бы, наверное, совсем неправильно. Просто экономика бы грохнулась сразу.
Очень правильно поддерживает Наталья, что хоть таким путем раскулачивают воров. Это все народное. Обобрали Россию и русский народ. Вот увидите, следующий пойдет Батурина. Правильно делают, что хоть что-то возвращают народу. Наталья, вот если бы вы подписались и поставили свой домашний адрес, Елена Батурина наверняка подала бы на вас в суд и выиграла бы 100%.
Не народу это все переходит. Это переходит не народу, это переходит просто в другие руки. Народ тут абсолютно ни при чем. А народ, если что и получает, то нормально работающие компании. Это рабочее место и зарплату. И та часть народа, которая работала, допустим, на предприятиях ЮКОСа, да, она получала рабочие места и зарплату. Теперь где-то в других местах может получать или не получает.
Николай из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Ну, я хотел добавить, что когда-то я был секретарем комсомола, при том не организация, а поболее. Вот, и я четко вижу политику и почерк ее. На мой взгляд, происходит элементарное отношение к олигархам и к чиновникам власти, связанное с их исполнительностью. Если исполнитель не выполняет то, что политики у них, то его уничтожают любым способом. Это было раньше, это и сейчас. Вот. Подавать в суд, ну, я пробовал подавать в суд на директора одного предприятия. У меня было очень похоже, что недавно случилось. Меня на работе просто милиция забрала, говорит, писал письмо в Москву, в газету, там «Советская Россия», МВД СССР писал. Ну, пришел ответ. Ну, и там, естественно, привязали. И никакого суда не получилось. Вот. Поэтому, на мой взгляд, сейчас мы имеем дело четко с комсомолом в прежнем составе. И все полетят. Не только, как говорится, олигархи, но и простые люди, которые будут не согласны. Такое мнение.
Понятно, никто из гостей не возражает, я вижу, против вашего мнения. Право нельзя нарушить чуть-чуть, пишет Светлана, но оно либо есть, либо его нет. Сначала раскулачили богатого Ходорковского, а потом был налет ОМОНа на поселок Пятница, где вовсе не олигархи жили. Поддерживаю слушателя Сергея. Я уже писала, что отъем собственности считаю очень негативным явлением, хотя моя семья бюджетников живет очень трудно, пишет Ирина. Все, что мы имеем сегодня в результате перманентных чиновничьих игр, это умирающая родина и ее нищий многонациональный народ, пишет Александр из города Сызрани. Власть, увидев, что большие государственные предприятия, которые оказались в частных руках, развиты бизнесом, решила вернуть себе эти предприятия, используя судебную систему, фабрикуя уголовные дела. Фактически это процесс реприватизации у бизнеса. Власть сама должна быть готова к уголовной ответственности за реприватизацию развитых предприятий. Начало этого процесса суд над Ходорковским, пишет Савельева. Интересно, интересно. Хорошая же поворот сюжета. Можно ли привлечь за реприватизацию-то, Андрей Колесников?
Знаете, еще Пелевин сказал в одном из своих произведений, что... Что такое история России, как не история перераспределения собственности? Что-то в этом роде, да? Вот так оно и есть. Действительно, последнее мнение достаточно точное. Ну, как привлечь к ответственности? У нас же настолько запутанная все-таки правовая система, что в результате ее запутанности право собственности как таковое не является ни священным и неприкосновенным.
Для начала надо признать, что государственный капитализм, о котором вы пишете, это преступление. Потом за грехи государственный капитализм, за то, что он занимался тем, для чего он создан, для того, чтобы все принадлежало государству, его нужно судить. То есть сначала это должно в Уголовном кодексе быть записано как преступление реприватизации.
Какое же преступление, если легитимно избранный президент поддержанный
таким... Тогда иначе не посудишь.
Легитимно избранный парламент, который устанавливает все эти правила, который составляет ту самую элиту, которая занимается перераспределением собственности. Но мы сами за них проголосовали.
Вот и все.
Вообще
да,
говоря.
Какие суды теперь? Все.
Какие претензии?
Все, претензий нет никаких. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час пресса». Мы обсуждаем дело Михаила Гуцериева, у которого отбирают собственность. Уже отобрали, он ее, правда, добровольно отдает своему бывшему партнеру Олегу Дерипаске. Но мы на вот фоне этого дела обсуждаем и вообще проблемы собственности в России. И звоните нам по номеру 8 800 222 12, единый прямой для всей России. Также пишите смс +7 903 743 2801. Пейджер 96143 в Москве, абонент Радио Свободы. У нас в гостях Андрей Колесников, колумнист газеты «Газета.ру» и Алексей Полухин, редактор отдела экономики «Новой газеты». Мы слушаем Юрия Григорьевича из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Юрий Григорьевич.
Добрый полдень, дамы и господа. Давайте танцевать от печки. К власти при помощи подполковника КГБ пришли чекисты. Теперь он занимается их трудоустройством. Обратите внимание на все ключевые позиции, незаметно, тихим сапом приходит бывший КГБшник.
Незаметно, но мы обратили. Обратили.
Если раньше, в 20 веке, был самый короткий анекдот «еврей-дворник», то в 21 веке, я считаю, самый короткий анекдот – это «чекист безработный».
Да, здорово. Безработный чекист.
Отсюда давайте танцевать. Незаметно все, они пока не насытятся, потому что 15 лет назад в нашей районной газете «Зеленогорской» я такую фразу в конце написал в заметке, что страна сейчас живет в стране дураков, но прежде чем мы вступим в эпоху умных, нам надо пережить эпоху богатых. Так вот эту эпоху богатых хотят занять чекисты. Спасибо за внимание, извините за...
Юрий Григорьевич, что ж тут извиняться? Спасибо, что вы позвонили, но никто с этим не спорит, потому что все это видят, то, о чем вы говорите. Владимир из Московской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Хотел начать с аллегории, что как бы трансформация шариков произошла, вместо того, чтобы отнять и поделить, только отнимают.
Ой, ну как хорошо, сегодня наши слушатели размышляют, восторг. Так.
Вот, а просто такой задать вопрос. Вот, в принципе, к чему это было положено начало, когда Дерипаска отбирал бизнес у Быкова, когда его из Будапешта этапировали,
да,
и он
прочитал
это. И это было в 95-96 год, точно не помню.
Лимонов даже целую книгу писал по этому.
Вот именно тогда этапы этого были заложены. И вот тогда восхождение пришло, и сейчас это уже как бы рассвет всего этого происходит. И к чему я это говорю? Вот вопрос такой. Возможно ли в каком-то обозримом будущем, что все-таки у нас когда-нибудь возникнет нормальное общество?
Да, вопрос.
Ну, вы знаете, здесь ведь как? Мы на что надеялись, когда вот кто-то мирился с олигархическим капитализмом, кто-то не мирился, но надеялись на то, что он станет со временем цивилизованным, в принципе, постепенно так оно и происходило, и что вообще класс новых собственников, он тоже цивилизуется, отправив своих детей и внуков учиться там за границу, и все, значит, начнет ценить разнообразные нормальные человеческие ценности, перестанет быть бандитами и так далее. Отчасти так и случилось, отчасти так не случилось. Вот этот процесс, пошедший сейчас, перераспределение собственности, не способствует оцивилизовыванию бизнеса, потому что нет доверия, нет страха, есть безнравственность и недоверие, как уже экономическая категория, а не категория морали. Поэтому, ну, как-то, не знаю, я бы пессимистично пока смотрел на среднесрочную и краткосрочную перспективу.
Понятно. И нам звонит Владимир Иванович с Украины, где сегодня началась избирательная кампания. Пожалуйста, Владимир Иванович.
Да, но я не украинец, я россиянин, который находится на отдыхе, поэтому.
Но все равно началась кампания там.
Да, началась.
Это не отменяет кампанию. Так, пожалуйста, пожалуйста.
Я хотел сказать, что вот этот процесс, который идет вот с Гуцериевым, он опасен, на мой взгляд, еще тем, что он укрепляет власть и лишает несменяемость. Усложняет сменяемость власти, потому что вгрызают собственность вот эти люди, новые олигархи, они ведь не отдадут эту власть. Они будут ее держать, потому что смена власти означает для этого служащего государственного якобы, может быть, и потерю вот этих вот всех привилегий, этой собственности. Это очень опасно. Мне кажется, это вопрос это политический, даже в большей степени, чем экономический, потому что это... Это опасно очень для нас, вот в этой избирательной кампании тем более.
Все так, спасибо. Все так, буду держаться, спасибо,
ну, вот по поводу сменяемости власти я бы, кстати, здесь тоже хотел добавить, ведь... Крупный капитал всякий раз поддерживал вот эту несменяемость власти. Можно вспомнить 96-й год, избирательную кампанию «Голосуй сердцем». Можно вспомнить первую кампанию «Преемник» 99-го года. Можно вспомнить 2003-2004 год. То есть... Капитал сам поплатился в некоторой степени за то, что поддерживал вот эту несменяемость власти. А когда люди не чувствуют, что с ним может произойти ротация, то они начинают, в свою очередь, выбивать себе что-нибудь, отнимая это у тех, кто их ранее поддерживал.
Да, потому что сейчас капитал, на самом деле, был бы более выгоден третий срок президента Путина, потому что, ну, более-менее понятны правила. Если отнимают, то отнимают вот так, значит, не надо делать так-то. То есть есть какой-то свод правил. А сейчас очень много будет зависеть от фамилии преемника, на самом деле. Какие кланы выйдут на первый план, кто потеряет, кто приобретет.
Ну, вот Владимир Иванович говорит, что сделают все, чтобы кланы не сменились. Вот этот клан, который сейчас у власти, вот все сделают,
возможно,
чтобы все
этот клан, я бы не сказал, что он абсолютно един. Так что вот здесь я с Андреем согласен, фамилия и персонали, значит, много. Да. Ну, поживем, увидим.
Наталья пишет: одна клика, жаждущая власти и денег, будет сменять другую, пока богатство не окажется в руках монархов по духу. Миллионеры должны вырастать из среднего класса, а у нас их искусственно создали, пишет Евгений из Москвы. У них нет фундамента, и страна не будет процветать из-за этого. Такой ее прогноз. Оксана Андреевна.
Есть, это мнение имеет право на существование, в общем, достаточно справедливо. Но у нас же очень много бизнесов, созданных с нуля, на самом деле. Ну, только вот не вот в этих самых, где ресурсы.
Ну да, так жизнь сложилась, что не было из чего создать среднего класса, просто не было.
С нуля
было,
очень много бизнесов в финансах, было. Не знаю, в IT-сфере и так далее.
В ритейле, опять же, да нет, много есть бизнесов вполне.
Если уж ни одного приватизатора не привлекли за преступную приватизацию, то за реприватизацию привлекать к ответственности было бы нелогично и тем более преступно, пишет Оксана Андреевна. Народный капитализм на развалинах Советской империи уже не построить никогда. Виной тому вороватые дилетанты, которые сумели дискредитировать капитализм, по-моему, навсегда, пишет Никишин. И Марианна из Подмосковья, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну вот скажите, вот объем Дерипаски как бы собственности чекистов у него... Ну, какое же тут перераспределение? Ведь вроде бы Дерипаска является родственником вот этой семьи предыдущей. Тут просто какая-то каша между собой. Что они там делят, вообще никому неизвестно, кроме них самих. Ведь вроде бы он там женат на дочке Ельца. Ну, какое это между чекистами? Это друг между дружкой.
Конечно, нет.
Народ безмолвствует.
Марьян,
это не касается никого, это не чекисты между либералами, а это все та же самая одна и та же вот шайка-лейка, это первое. А второе, как вы сказали про Батурину, да она вообще все суды всегда выигрывает. О чем говорить? Любую,
ну вот, я и говорю, конечно. Марьян, спасибо вам за звонок. Чтобы разобраться с семейственностью, все же прекрасно понимают, что в этой семье, о которой мы знаем хорошо, одни присягнули, другие не присягнули. Дерипаска присягнул, поэтому ему доверили быть промежуточным звеном вот в этой сделке Гуцериева с государством, будущей, если она будет. Если не будет, ему просто доверили получить его собственность и потом отдать ее добровольно государству. Это человек, который вызывает у власти доверие. Вот и все. Я хочу... Один поворот сюжета предлагает нам московский комсомолец в связи с этой историей. Дело Гуцериева. Хочу получить ваш комментарий. Пишет так газета. В любом случае понятно, что без соизволения Кремля в нефтяном секторе даже кошка чихнуть не осмелится. Как понятно и другое. Вне зависимости от того, кому формально будет принадлежать Руснефть гуцериевская, влияние государства в нефтегазовом секторе только усиливается. Хотя дальше вроде уже и некуда. А если государство запускает в нефть руки уже не по локоть, а по самое не балуйся, то все разговоры разговоры о слезании с нефтяной иглы, о нано и прочих высоких технологиях, и тем более об инновационном пути развития, это для бедных и для лохов. Вот так заключает газета, что во всем этом еще вот такое она видит поворот. Что никаких нанотехнологий, потому что вот все это приведет к тому, что только игла, только игла.
Ну, просто нельзя назначить нанотехнологии тем самым локомотивом развития. Они либо объективно им станут, либо без всякой поддержки государства. Ну, то есть поддержка государства, может, там, в венчурных фондах нужна и так далее. Это нормальные просто схемы во всем мире применяющиеся. Но просто, когда сначала объявляется там кукуруза в определенные годы спасением от всех бед, сейчас объявляются нанотехнологии, ну, так не бывает. Иначе происходит развитие. Совершенно иначе, не так, как представляется там Сергей Борисович Иванов.
При переходе от одной системы к другой нужен период перехода для выращивания кадров, способных работать в новой системе. У нас этого не сделали, поэтому бросили страну в пучину. Кто что схватит, то и будет. У нас только сейчас появляются люди, понимающие в бизнесе, поэтому выросли как грибы олигархи, а среднего слоя нет, и пока этого не будет, страна будет в хаосе, пишет Елена из Москвы. Но это все-таки так кажется, все-таки олигархи на виду, а средний слой это уже появляется.
Нет, больше, я бы не согласился с точки зрения, что олигархи не понимают в бизнесе. Извините, одно дело управлять уже успешной компанией как менеджер, а другое дело действительно поднять компанию из руины, капитализировать ее. Для этого, мне кажется, гораздо больше нужно уметь и знать, и чувствовать.
Мы Сергея Николаевича из Рязани послушаем. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Здравствуйте. Вот прежде чем, так сказать, ввергать слушателей вот в такие рассуждения, я бы попросил вас слегка пояснить, откуда они все эти олигархи, Березовские там и тому подобные, как они возникли, почему? Потому что у меня два университетских образования, и я не понимаю, о чем вы говорите.
Спасибо вам, Сергей Николаевич. Пожалуйста, найдите, если будете в Рязани или в Москве, купите книги Болдырева Юрия. Там очень хорошо описана история залоговых аукционов. Он тогда работал в счетной палате, он все это знает. Андрей, вы согласны
нет,
же с тем, как
нет,
он подошел?
В принципе,
подробно,
это,
хорошо
нет,
и доступно
я не читал Болдырева,
а я читал очень доступно.
В принципе, это результат приватизации, естественно.
Да.
Возможно, и неизбежный результат в такой гигантской стране, как наша. И то, что вообще без крови произошло большое, да, это, между прочим, большое достижение приватизаторов.
Но подробности, схемы, детали, как это было, это все у Болдырева есть. Как олигархи стали олигархами. Просто нужно прочитать, да и все, что там разбирается. Там хорошо и доступно, еще раз говорю. Подчеркиваю, что доступно написано. Итак, я закончу сообщением от Владимира из Москвы. Господа, мы отличаемся от всего мира тем, что в России так легко стать богатым и так легко превратиться в нищего. Спасибо, Владимир из Москвы, за эту оптимистическую концовку нашей программе. И я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушали программу «Час прессы». С вами были журналисты Андрей Колесников и Алексей Полухин. Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Олег Львов. А через несколько секунд «Свобода в полдень». Главные темы: старт предвыборной кампании на Украине, итоги забастовки на АвтоВАЗе, день десантника и возвращение памятника Горькому на площадь Белорусского вокзала в Москве.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».